Беседа 34. «Егда же гонят вы в ограде сем, бегайте в другие. Аминь, Бо глаголю вам. Не имати скончать грады Израилевы, донде же приидет Сын Человеческий». Глава 10, стих 21. Первое. После страшных, способных привести в трепет и сокрушить самый адамант предсказаний о будущей участи апостолов по распятии, воскресении и вознесении его, Спаситель опять переходит к речи более успокоительного свойства, чтобы дать этим подвижникам возможность вздохнуть и доставить им великое ободрение. Именно он не повелевает гонимым вступать в борьбу с гонителями, но убегать от них. И так как это было только еще началом для них и предначатием, то Спаситель и говорит к ним гораздо снисходительнее. Господь говорит не о тех гонениях, которые имели быть после, но о тех, которые долженствовали быть прежде распятия и страдания Его, что и показал словами «Не имати скончати грады Израилевы, донде же приидет Сын Человеческий». Итак, чтобы ученики не говорили, а что, если мы убежим от гонителей куда-нибудь, а они и там найдут нас и опять будут преследовать, Спаситель, уничтожая таковой страх, говорит, «Вы не успеете обойти Палестины, как я тотчас приду к вам». Смотри опять, как и в данном случае он не уничтожает бедствий, а только является помощником во время опасностей. Он не сказал «Я избавлю вас и прекращу гонение», но что? «Не имати скончати грады Израилевы, донде же приидет Сын Человеческий». И подлинно. Для утешения их довольно было того, чтобы только увидеть Его. И так смотри, как Он не все и не везде предоставляет благодати, но повелевает им нечто присовокуплять и от Себя. «Если, — говорит он, — вы боитесь, то бегайте», на что он и указал словами «бегайте» и «не бойтесь». И однако ж он не прежде повелевает им бежать, чем начнут их гнать. Равным образом и место назначает им небольшое, а повелевает только обойти города израильские. После этого он опять приготовляет их к другому роду любомудрия. Сперва он освободил их от попечений о пище, потом от страха опасности, а теперь освобождает от страха поношения. Освободил их от попечения о пище, когда сказал «Достоин есть делатель мзды своея» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 10, и открыл, что многие будут принимать их. Освободил от страха опасности, когда сказал «Не пицитеся, како или что возглаголите» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 19, и «Претерпевый до конца, то и спасен будет» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22. Но так как апостолы, кроме того, должны были подвергнуться еще и худому о себе мнению других, что для многих кажется тягчайшим злом, то смотри, как Христос и здесь их утешает. Он дает им утешение, с которым ничто не могло сравняться. Именно указывает на свой собственный пример. На то, что говорили о нем самом. Подобно тому, как раньше сказав «будете ненавидимы всеми», он присовокупил «имени моего ради» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 22, так точно и здесь, причем присоединяет еще и другое утешение. Какое же? «Несть ученик, — говорит, — над учителем своим, ниже раб над господином своим. Давлеет ученику, да будет яко учитель его, и раб яко Господь его. Аще господина дому Вельзевула нарекоша, кальми паче домашнее его. Не убойтеся, убо их». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи с 24 по 26. Смотри, как он открывает о себе, что он есть владыка вселенной, Бог и Творец. Что же, несть ученик над учителем своим, ниже раб над господином своим. Доколе кто ученик или раб, да то ли он не имеет равной чести с учителем и с господином. Не указывай мне на редкие примеры противоположного рода, а принимай сказанное применительно к тому, как обыкновенно бывает. Далее, чтобы показать свою особенную близость к ученикам, он не говорит «кальми паче раб», но «домашнее его». Так и в другом месте он говорил «не к тому вас глаголю рабы, вы друзи мои есте». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 15 и 14. И не просто сказал «если господина дома поносили и злословили», но указывает и самый образ поношения, говоря, что его назвали Вильзевулом. Вслед за тем он дает еще и другое, не меньшее утешение. Конечно, то утешение было величайшее, но так как апостолы еще не готовы были к любомудрию, и нужно было такое утешение, которое могло бы особенно их укрепить, то он присовокупляет и его. Что же говорит он? «Ничто же есть покровенно, еже не откроется, и тайна, еже не уведено будет». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 26. Хотя образ речи выражает, по-видимому, положение самое общее, однако сказано не обо всех вообще случаях, но о данных только. Речь Спасителя имеет такой смысл: «Довольно для вашего утешения и того, что и я, Учитель и Господь ваш, подвергаюсь одинаковой с вами укоризне». Если же вы, слыша это, не перестанете все же смущаться, то имейте в виду и то, что спустя немного времени вы избавитесь и от позорных нареканий. И о чем вы скорбите? О том ли, что вас называют обманщиками и льстецами? Но подождите немного, и все будут называть вас спасителями и благодетелями вселенной. Время все сокровенное открывает, оно изобличит и клевету врагов, и откроет вашу добродетель. Если вы самим делом окажетесь спасителями и благодетелями и явите всякую добродетель, то люди не станут внимать их словам, а будут смотреть на истину дел. Тогда они сами окажутся клеветниками, лжецами и злодеями, а вы воссияете светлее солнца, потому что время впоследствии откроет и возвестит, кто вы таковы, прозвучит громче трубы и сделает всех свидетелями вашей добродетели. Итак, мои слова, которые я теперь говорю, не должны приводить вас в уныние, но должны одушевлять вас надеждою будущих благ. Невозможно, чтобы дела ваши остались в неизвестности. Второе. После того, как Спаситель освободил апостолов от всякого беспокойства, страха и заботы, и поставил их превыше поношений, он благовременно, наконец, говорит и о дерзновении, которое они должны были иметь в проповеди учения. «Еже глаголю вам во тьме, — говорит, — рците во свете, и еже во уши слышите, проповедите на кровях». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 27. Конечно, тьмы не было, когда Христос говорил это. И он говорил ученикам не на ухо, здесь употреблен лишь усиленный оборот речи. Так как он беседовал с ними наедине и в маленьком уголку Палестины, то и сказал «во тьме и на ухо», желая противопоставить образ настоящей беседы с тем дерзновением в проповедании, которое он имел даровать им. «Ни одному, ни двум и ни трем городам, но всей вселенной проповедуйте, — говорит он, — и, проходя землю, море, места обитаемые и необитаемые с открытой головою и со всякую смелостью, говорите все царям и народам, философам и риторам». Потому он сказал «на кровях и во свете», то есть без всякой робости и со всей свободою. Но для чего он не сказал только «проповедите на кровях и рците во свете», а присовокупил еще еже глаголю вам во тьме и еже во уши слышите, для того, чтобы ободрить их в духе. Подобно тому, как в другом месте он говорил: «Веруй в мя, дело, я же аз творю, и той сотворит, и больше сих сотворит». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 12, так и здесь присовокупил эти слова для того, чтобы показать, что он все совершит через них и совершит более, нежели сколько совершил сам. «Я, — говорит он, — положил начало и предначинание, и через вас хочу совершить гораздо более». Говоря это, он не только дает им повеление, но и предсказывает будущее с совершенную уверенностью в истине слов своих и показывает, что они все преодолеют. Причем опять прикровенно искореняет в них страх злословия. Подобно тому, как проповедь эта, неприметная теперь, распространится всюду, так и худое мнение иудеев скоро исчезнет. Потом, ободрив и возвысив их, он опять предсказывает опасности, воскрыляя дух их и вознося превыше всего. Что говорит он? «Не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убите». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Видишь ли, как он поставляет их превыше всего? Не только превыше забот, злословий, опасностей и наветов, но убеждает их презирать то, что всего страшнее, самую смерть, и не просто смерть, но смерть насильственную. Он не сказал, что вы будете умерщвлены, но с свойственным ему величием открыл все, говоря: «Не убойтесь от убивающих тело, души же не могущих убите, убойтесь же паче могущего и душу, и тело погубите в гиенне». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Что он и всегда делает, употребляя в речи противоположность. Что в самом деле он говорит? Вы боитесь смерти и потому не смеете проповедовать? Но потому-то самому вы и проповедуете, что боитесь смерти. Это вас избавит от истинной смерти. Хотя вас будут умерщвлять, но не погубят того, что в вас есть самое лучшее, хотя бы о том и всемерно старались. Потому-то не сказал он: души же не убивающих, но не могущих убить, хотя бы они и хотели это сделать, но не смогут. Итак, если ты боишься муки, то бойся муки гораздо ужаснейшей. Видишь ли, что он опять не обещает им избавления от смерти, но, попуская умереть, дарует большее благо, нежели когда бы он не попустил им пострадать таким образом. И подлинно, заставить презирать смерть гораздо важнее, нежели освободить от смерти. Итак, он не ввергает их в опасности, но возвышает над опасностями, в кратких словах утверждает в них учение о бессмертии души, двумя-тремя словами насаждает спасительное учение и утешает их другими рассуждениями. И чтобы тогда, когда будут их умерщвлять и заколать, они не подумали, что терпят все потому, что оставлены Богом, опять начинает речь о Божьем промысле, говоря: «Не два ли воробья ценятся единым осарием? И не един от них падет в сеть без Отца вашего небесного». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 29. «Вам же и власи главнее вси и зачтени суть». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 30. Что говорит малозначительнее их? Однако же и их нельзя уловить без ведения Божия. Он не то говорит, что падают по содействию Божию, это недостойно Бога, а только то, что ничего не происходит такого, чтобы ему было неизвестно. Если же он знает все, что не происходит, а вас любит сильнее, нежели отец, любит так, что и волосы ваши у него исчислены, то вам не должно бояться. Впрочем, сказал это не потому, будто Бог исчисляет волосы, но чтобы показать совершенство ведения Божие и великое попечение о них. Итак, если Бог и знает все происходящее, и может сохранить вас и хочет, то каким бы вы ни подвергались страданиям, не думайте, что страдаете потому, что Бог оставил вас. Он не хочет избавить вас от бед, но хочет заставить вас презирать беды, потому что в этом-то и состоит настоящее избавление от бед. Итак, не убойтесь мнозих птиц, лучше есте вы. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 31. Видишь ли, что тогда страх уже овладевал ими? Он знал все тайные помышления. Потому и присовокупил, не убойтесь их. Если они и одолеют, то одолеют только худшее, то есть тело, которое хотя бы они и не убивали, все равно природа разрушит. Третье. Таким образом, они не властны и над телом, но оно зависит от природы. А если ты боишься этого, то тебе должно трепетать, должно бояться гораздо большего, того, который может и душу, и тело погубить в гиенне. Он хотя и не говорит прямо, что есть тот самый, который может погубить душу и тело, но из вышесказанного уже показал, что он и есть судья. А ныне у нас бывает напротив. Того, кто может погубить душу, то есть наказать нас, мы не боимся, а убивающих тело трепещем. Бог может погубить и душу, и тело, а люди не только не могут погубить души, но и тело. Хотя они и бесчисленным казням подвергают тело, но через то делают его только более славным. Видишь ли, как он представляет подвиги легкими? Смерть сильно потрясла их душу, объемля их страхом, потому в особенности, что не была еще удобо преодолима, и те, которые должны были презирать ее, еще не сподобились благодати Святого Духа. Итак, рассеявший боязнь и страх, колебавшие их души, последующими словами опять вселяет в них бодрость. Именно страхом изгоняет из них страх. И не только страхом, но и надеждою великих наград. Причем еще угрожая с великою властью, он отовсюду побуждает их к небоязненному исповеданию истины, так продолжая речь. «Всяк иже исповесть о мне пред человеке, исповем о нем и аз пред отцем моим, иже на небесех, а иже отвержется мне пред человеке, отвергуся его и аз пред отцем моим, иже на небесех». Евангелие от Матфея, глава 10, стихи 32 и 33. Так не только наградами, но и казнями побуждает и оканчивает речь угрозою. И смотри, какая точность. Он не сказал «мя», но «а мне», показывая, что исповедующий исповедует не собственную силою, но будучи воспомоществуем свыше благодатью. Об отвергающем же не сказал «а мне», но «мене», так как он отвергается потому, что бывает чужд благодати. За что же скажешь винить его, если он отвергается потому только, что лишен благодати? За то, что причина этого лишения заключается в том, кто лишается. Для чего же он не довольствуется только сердечную верою, но еще требует и устного исповедания? Для того, чтобы побудить нас к дерзновению, к большей любви и усердию, и возвысить, почему и говорит ко всем вообще, а не разумеет здесь одних только учеников. Не их только, но и учеников их старается он сделать мужественными. Кто будет знать это, тот не только будет учить других с дерзновением, но и претерпевать все легко и охотно. это многих, которые поверили этому слову, привлекло к апостолам, и отвергшиеся в муках подвергнутся большему томлению, и исповедавшие в блаженном состоянии получат большее воздаяние. Когда праведник продолжительностью времени усугубляет свои приобретения, и грешник в отсрочке наказания думает находить для себя выгоду, то он равносильное или еще несравненно большее предлагает воздаяние. «Ты приобрел более для себя, — говорит он, — за то, что ты первый меня здесь исповедал. И я, — говорит он, — обогащу тебя более, когда дам тебе более и несказанно более, так как я тебя исповем там». Видишь ли, что там приуготовлены и награды, и наказания? Что же ты заботишься и беспокоишься? Что ищешь здесь воздаяние, когда ты можешь быть спасен только надеждою? Поэтому, если ты сделаешь что-нибудь доброе и не получишь здесь за то воздаяние, не смущайся. В будущем веке ожидает тебя за это сугубая награда. Если же сделаешь что-нибудь худое и останешься без наказания, не ленись. Там постигнет тебя наказание, если только не переменишься и не сделаешься лучше. А когда ты веришь этому, то из настоящего заключай о будущем. Если еще во время подвигов исповедники бывают так славны, то подумай, каковы они будут во время раздаяния венцов. Если даже враги прославляют их здесь, то не возвеличит ли и не прославит ли тебя чадолюбивейший из всех отцов? Тогда будут возданы и награды за добрые дела, и наказания за злые, потому отвергающиеся и здесь, и там будут мучиться. Здесь тем, что будут жить со злою совестью, так как если они еще и не умерли, то умрут несомненно, а там подвергнутся уже конечному наказанию. Другие, напротив, и здесь, и там приобретут пользу. Здесь, побеждая смерть, соделываясь славнее живущих, а там, наслаждаясь неизреченными благами. Бог готов не наказывать только, но и благодетельствовать, и готов несравненно более благодетельствовать, нежели наказывать. Но почему о награде упоминает однажды, а о наказании дважды? Конечно, потому что слушающие лучше вразумляются страхом наказания. Вот почему, сказавши «убойтесь могущего душу и тело погубите в гиенне» Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28, еще присовокупил «отвергуся его и аз». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 33. С этой целью и Павел часто напоминает о гиенне. Четвертое. Итак, предложив слушателю всевозможные поощрения, он отверз пред ними и небеса, поставил и страшное то судилище, показал и зрелище ангелов, и посредством их проповедание о венцах, так как это много способствует успеху благочестия, наконец, чтобы боязливость их не была препятствием проповеди благочестия, он повелевает им быть готовыми и на заклание, чтобы они знали, что остающиеся в заблуждении понесут наказание и за самые против них наветы. Итак, не будем бояться смерти, хотя и не пришло время смерти, мы воскреснем для жизни гораздо лучшей. Но, скажешь, истлеет тело? Потому-то особенно и должно радоваться, что смерть тлит и погибает смертное, а не сущность тела. Когда ты видишь, что выливают истукан, то не говоришь, что вещество его пропадает, но что оно получает лучший образ. Так же рассуждай и о теле, и не плачь. Тогда надлежало бы плакать, когда бы оно навсегда осталось в муках. Но ты скажешь, это могло бы быть и без истления тел, так, чтобы они оставались в целости. А какую бы это принесло пользу живым или умершим? Доколе будете привязаны к телу? Доколе, пригвождая себя к земле, будете прилепляться к тени? Какая бы из того была польза? Или лучше, какого бы ни произошло вреда? Если бы не истлевали тела, то, во-первых, овладела бы многими гордость, зло из всех зол самое большее. Если и ныне, когда тело подвержено тлению и преисполнено червей, многие хотели быть почитаемы за богов, то чего бы не было, когда бы тело пребывало нетленным? Во-вторых, не стали бы верить, что тело взято из земли. Если и теперь, несмотря на то, что самый конец ясно свидетельствует, некоторые сомневаются в этом, то чего бы не подумали, если бы не видели этого конца? В-третьих, тогда чрезмерно любили бы тела, и большая часть людей сделалась бы еще более плотскими и грубыми. Если и ныне, когда тела совершенно уже истлеют, некоторые обнимают гробы и раки, то чего не стали бы делать тогда, когда бы могли сберегать и самый образ их в целости? В-четвертых, не очень бы привержены были к будущему. В-пятых, те, которые утверждают, что мир вечен, еще более утвердились бы в этой мысли и не стали бы признавать Бога Творцом мира. В-шестых, не были бы уверены в достоинстве души ни в том, как тесно связана душа с телом. В-седьмых, многие, лишившиеся своих родственников, оставившие города, стали бы жить в гробницах, и, подобно безумным, непрестанно стали бы разговаривать со своими умершими. Если и ныне люди, поскольку самого тела удержать не в состоянии, да и невозможно, потому что оно против их воли тлеет и исчезает, снимая портреты, прилепляются к доскам, то каких нелепостей не вымыслили бы тогда? Мне кажется, что тогда многие в честь любимых тел воздвигли бы храмы, а занимающиеся волхвованиями постарались бы уверить, что посредством их демоны дают ответы, тем более что и теперь имеющие дерзость заниматься вызыванием мертвых, некромантией, делают много нелепостей, несмотря даже на то, что тело обращается в прах и пепел. Каких бы бесчисленных видов идолопоклонства не произошло отсюда. Итак, Бог, объемля все могущее служить поводом к таким нелепостям и, научая нас отрешаться от всего земного, поражает тела тлением пред нашими глазами. Таким образом, любитель телесной красоты до безумия пристрастившийся к благовидной девице, если умом не захочет узнать безобразие телесного существа, то увидит это собственными глазами. Много было девиц, столь же цветущих красотою или еще несравненно прекраснее, нежели любимая им, которые после смерти своей, через один или два дня, представляли из себя зловоние, гной и гнилость червей. Подумай же, какую ты любишь красоту и каким прельщаешься пригожеством. Но если бы тела не подвержены были тлению, нельзя бы было хорошо знать этого. Как бесы стекаются ко гробам, так многие из объятых любовную страстью, непрестанно сидя при гробах, сделали бы душу свою обиталищем бесов, и от жестокой страсти скоро бы и сами умерли. А теперь, кроме всего другого, облегчает душевную скорбь и то, что невозможность видеть образ любимого предмета способствует забвению и самой страсти. Пятое. Если бы тела не истлевали, то не было бы даже и гробов, и ты увидел бы города вместо статуй полными мертвых, потому что каждый пожелал бы тогда видеть подле себя своего умершего. Отсюда произошел бы великий беспорядок. Никто бы из простолюдинов не стал пищись о душе своей, не стали бы принимать учение о бессмертии. Много бы и других, еще худших, произошло нелепостей, о которых и говорить даже неприлично. Для того-то тотчас и истлевает тело, чтобы ты мог видеть в наготе красоту души. В самом деле, если она такую красоту и такую живость дает телу, то как она прекрасна должна быть сама в себе, если она поддерживает столь безобразное и отвратительное тело? То тем более может поддержать саму себя. Не в теле красота, но красота тела зависит от того образования и цвета, который отпечатлевает душа в существе его. Итак, люби душу, которая сообщает телу такое благообразие. Но что я говорю о смерти? Я тебе докажу и самой жизнью, что все прекрасное зависит от души. Если душа радуется, то розы рассыпает по ланитам. Если печалится, то, отъемля всю красоту у тела, все облекает в черную одежду. И если постоянно находится в радостном состоянии, то и тело бывает в безболезненном состоянии. Если же находится в печали, то и тело становится слабее и бессильнее паутины. Если рассердится, то и телу дает отвратительный и безобразный вид. Если покажет ясный взор, то и телу дает приятный вид. Если бывает объято завистью, то и на тело разливает бледность и томность. Если исполнено бывает любовью, то и телу сообщает особенное пригожество. Таким-то образом многие жены, не будучи пригожи лицом, особенную приятность получают от души. Напротив, другие, блистая внешней красотой, всю ее портят тем, что не имеют привлекательности душевной. Представь, как румянится белое лицо и какую производит приятность разнообразием цвета, когда краска стыдливости разливается по нем. Вот потому, в ком бесстыдна душа, у того и самый вид отвратительнее вида всякого зверя. Напротив, стыдливая душа и самый вид делает кротким и любезным. Подлинно. Нет ничего прекраснее и любезнее доброй души. Любовь к телесной красоте смешана с огорчением. Напротив, любовь к красоте душевной соединена с чистым, невозмущаемым удовольствием. Итак, для чего ты, минуя царя, дивишься глашатую? Для чего, оставивши самого мудреца, с изумлением смотришь на истолкователя его? Видишь привлекательный внешний взор, постарайся узнать внутренний. И если последний некрасив, презри и внешний. Если ты увидишь безобразную женщину в прекрасной маске, конечно, не пленишься ею. Наоборот, не захочешь, чтобы благовидная и красивая прикрывала себя маскою, но пожелаешь, чтобы маска была снята, чтобы ты мог ее видеть в естественной красоте ее. Так поступай и по отношению к душе. Ее наперед старайся узнать. Тело, как маска, прикрывает ее, и каково есть, таким всегда и остается. А душа, хотя бы была и безобразна, скоро может сделаться прекрасную. Хотя бы имело око безобразное, свирепое, суровое, оно может сделаться красивым, миловидным, ясным, ласковым, привлекательным. Этого-то благообразия, этой красоты лица будем искать, чтобы и Бог, возжелавший нашей красоты, даровал нам вечные блага. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.